Мы читаем из книги Труды Рабаша, первый том, статья, страница 101, «О плод спасения моего». Нас можно смотреть на сайте КАП-ТВ, задавать вопросы в прямом эфире. Статья «Плод спасения моего», страница 101, первый том Рабаш.
Ну, Шимоня приехал из-за границы. Хорошо. Мы живем в особое время. Мы, сейчас у нас особое время, которое называется временем Хануки. Все-таки есть корни и ветвь. Находясь в определенном времени, в этом мире присутствуют и окружающие света, которые соответствуют этому времени, поэтому нам следует читать статьи по актуальной теме. Хотя Израиль и находится выше времен, поднимаясь, но если они не поднимаются над временами, то имеет смысл пользоваться временами и читать статьи, которые относятся к соответствующему времени. Так что, как и Ханука, первый подъем человека над эгоизмом, когда он поднимается в уровень Хафец Хесед, отдавать ради отдачи, очень хороший, очень высокий уровень, которого, будем надеяться, что мы удостоимся, единство между нами. И это единство называется «Война Маковеев», которые воюют с эгоизмом, со злым началом, что в человеке, и побеждают. И тогда уже могут в единстве сердец, когда каждый является маленьким светом, маленькой свечкой, а все мы вместе, свет уже сильный. И тогда мы вместе объединяемся в настоящий свет, в огонь. Давайте посмотрим, как это делается.
«Плод спасения моего». В ханукальной песне мы поем: «Твердыня и крепость моего спасения, тебе принадлежат мои восхваления. Стань домом моих молитв, и там вознесем благодарение». Песня начинается со слов о восхвалении. «Тебе принадлежат мои восхваления». Затем говорится о молитве: «Стань домом моих молитв». И затем снова слова благодарности и восхваления, и там вознесем благодарение. Таким образом, здесь есть три части. Подобно тому, как в молитве Шмона Эсре, три первых благословения, это восхваление и возвеличивание. Средние благословения являются просьбами. И три последних благословения — снова восхваление и возвеличивание. Итак, начало дано в настоящем времени. Тебе принадлежат мои восхваления. То есть мы благодарим и восхваляем тебя за те блага, что мы получили от тебя. Это подобно тому, что сказали мудрецы: всегда будет человек сначала превозносить величие Творца и только затем молиться ему. Смысл в том, что только у того, кто верит, что Творец добр и милосерден, и желает насладить творение, есть у него место для молитвы. И потому мы обязаны предварительно возвеличить Творца. То есть, сам человек должен возвысить величие этого места, а вовсе не то, что Творец бы увидел, что человек возвеличивает его. Ибо Творец не нуждается в творениях, а сам человек должен увидеть величие Творца. И только потом он сможет просить у него помощь, чтобы помог ему, поскольку это суть его — наслаждать творение. И потому после слов «Тебе принадлежат мои восхваления» идет молитва. «Стань домом моих молитв». «Дом моих молитв». Смысл этих слов такой же, как высказывание «И привел их на гору моей святости, и наслаждались в доме моих молитв». Гора, гар, на иврите от слова «раздумья», мысли, гиргурим. То есть «освети их мысли», чтобы все их размышления были бы из святости. И в этом смысл слов «гора моей святости». И наслаждались в доме моих молитв — это сердце человека. Там должно быть место для возвышения, вдохновления шхины, так как шхина называется молитва. Как известно, что Малхут называется молитвой, как написано «и я молитва». А после слов «стань домом моих молитв» идет «и там вознесем благодарение». Таким образом, сначала идет восхваление, затем молитва, а затем снова благодарность и восхваление в той же последовательности, что и в молитве Шмона Эсре, которая завершается восхвалением и возвеличиванием Творца. Но что же делать человеку, который и хотел бы начать восхваление, но сердце его замкнуто, и ощущает он в себе множество недостатков и не способен воспеть и воздать хвалу? Единственный совет — идти верой выше знания и сказать, что во всем заключено скрытое милосердие, то есть сказать, что все вокруг — это милосердие, но для него оно пока что не явное, поскольку это он сам пока недостаточно чист, чтобы мог бы увидеть все те блага и наслаждения, которые уготованы Творцом для его творений. После того, как возвеличил славу этого места, то есть когда он верит в вышезнание, что абсолютно все вокруг только благо и милосердие, то должен он молиться, чтобы Творец исправил ему сердце, чтобы стало оно домом молитв, что означает то, что милосердие Творца станет там явным, и это называется явное проявленное милосердие. И там вознесем благодарение, то есть воздаст благодарность за то, что сумел принести в жертву свой эгоизм. Это и называется, и там вознесем благодарение за то, что удостоился принести в жертву свое желание получать для себя, свой эгоизм. И взамен получил желание отдавать, альтруизм, что называется, осветил место. Но самое главное, прежде всего у человека должно быть желание избавиться от своего эгоизма. А поскольку эгоизм составляет самую сущность творений, человек любит его, и потому очень трудно осознать, что от него следует полностью избавиться. Но иначе невозможно ничего достичь в духовном. В нашем мире мы видим, что есть у человека желания и потребности, касающиеся его самого, идущие от его внутренних нужд. А есть желание, которое человек получает извне. То есть сам он, не будь вокруг него людей, которые породили бы в нем эти желания, сам человек никогда бы не почувствовал, что именно этого ему не хватает. И только окружающие люди порождают в нем эти желания и потребности. Например, человек, даже если и нет никого вокруг, все равно сам он желает есть, пить, спать и так далее. Но если есть вокруг другие, то появляется также понятие стыда. То есть он обязан пить и есть то, что его вынуждают другие. И особенно заметно на примере одежды. То, что дома человек ходит в том, что нравится ему самому. Когда появляется в обществе, то должен быть одет так, как там это принято, а не иначе, поскольку стыд вынуждает его соответствовать общим меркам. Точно так же и в духовном. У человека есть внутреннее стремление к духовному с его собственной стороны. То есть даже когда он совершенно один, и нет вокруг никого, кто мог бы хоть как-то подействовать на него и пробудить в нем какие-то желания. Но изнутри, из собственных побуждений, вдруг пробуждается стремление и желание работать на Творца. Однако внутреннее желание, имеющееся у него, конечно же, еще не настолько велико, чтобы достигнуть с его помощью духовных целей. И его надо еще и еще увеличивать. Для этого советуют мудрецы действовать, как и в нашем мире, то есть увеличивать, укреплять это желание при помощи окружающих, которые обязывают тебя, например, ходить одетым в соответствии с их взглядами и вкусами. И когда он присоединяется к людям, у которых, как он видит, тоже есть стремление к духовному, то это желание, владеющее окружающими его людьми, порождает и усиливает его собственную тягу к духовному, и тогда стремление человека к духовному становится достаточно сильным. То есть, кроме того желания, что есть у него самого, человек получает и те желания к духовному, которые окружающие порождают в нем. И тогда его желание достигает такой силы, которая помогает ему достичь цели. И в этом заключается суть понятия «любовь к товарищам», где каждый из группы, кроме того желания, которое имеет сам, приобретает желание от всех друзей. И эту великую ценность невозможно приобрести никак иначе, как только с помощью любви к товарищам. Однако следует очень остерегаться, чтобы не попасть в группу людей, у которых нет желания проверять самих себя, сущность своей работы. Основана ли она на альтруизме или на эгоизме? На желании отдавать или получать? Они желают видеть, ведут ли их действия по пути истины, то есть путем чистого альтруизма. Ведь только такая группа способна сделать желания друзей альтруистическими. Это значит, что каждый получает от друзей ощущение потребности, недостатка, то есть ощущает, насколько недостает ему силы альтруизма. То есть если человек везде, где он бывает, во всем, что делает, жадно ищет любую возможность, которая могла бы добавить ему силу альтруизма, то когда попадает в такую группу, где все жаждут силы альтруизма, и где все получают друг от друга эти силы, то это и называется, что получает силы извне, снаружи, в дополнение к тем небольшим силам, что были у него самого изначально. И наоборот, есть вокруг и такие силы, что запрещено получать от них какую бы то ни было помощь, несмотря на то, что помощь от этих внешних сил вроде бы и может помочь ему в работе. И нужно очень остерегаться, чтобы не поддаться таким силам. В этом нужны особенно тщательные усилия и предосторожности, еще и потому, что тело вообще очень склонно делать что-то под влиянием окружающих людей. Это бывает с человеком, когда он слышит, как о нем говорят, например, что у него выдающиеся способности, или что он знаток учения, или что у него силен праведный страх не согрешить, или говорят, что он человек, обостренно ищущий правду. И когда человек слышит такие речи, то хотя услышанные им разговоры вроде и дают ему силы для работы, но он тогда начинает получать уважение, почет и так далее, как плату за свою работу. И тогда он больше не нуждается в том, чтобы Творец помог бы ему черпать силы для работы только в вере в высшее знание и в альтруизме. Наоборот, силы для работы он тогда получает от своего окружения. То есть окружающие обязывают его заниматься Торой и выполнять заповеди, а не Творец. И в этом заключается важность понятия «скромность», поскольку одна из причин для нее — это не вскармливать эгоизм окружающих. Потому человек должен действовать скромно и независимо, как сказано, и скромность с Творцом, Создателем твоим. Поскольку окружение, то есть посторонние люди, именно они вскармливают свой эгоизм за счет его работы, поскольку после того, как человек слышит, как его расхваливают, то он уже учится для своего окружения, а не во имя Творца, так как он уже не нуждается в том, чтобы Творец приблизил бы его к своей работе. Ведь теперь он делает эту работу во имя того, чтобы окружающие воздавали бы ему почести и так далее, чтобы он за это учился и работал ради них. То есть это они, а не Творец, обязывает его работать. Мы видим, что это подобно тому, будто он работает на чужих богов. Это означает, что они обязывают его работать ради них, заниматься Торой и выполнять заповеди, только за те почести и почет, что они воздают ему. Сказанное означает, что в случаях, когда они не знают о его работе, а он сам не видит никого, кто наблюдал бы за его занятиями Торой, то нет никого и ничего, что обязывало бы его трудиться. Это и называется усилением эгоизма окружающих, и потому человек должен трудиться скромно и независимо. Однако того, что он работает в скромности, еще недостаточно, хотя теперь только Творец обязывает его к духовной работе, но должно выполняться еще одно условие. Человек должен работать не во имя получения вознаграждения, а это уже совсем иная работа, поскольку это абсолютно противно нашей природе, так как человек создан по природе своей только с желанием получать, а здесь он должен трудиться только альтруистически, на отдачу, и ничего не получать ради самонаслаждения. Поэтому-то и следует найти группу, в которой каждый убежден в том, что трудиться следует чисто альтруистически. То есть, поскольку эта сила, сила альтруизма, очень мала у человека, то должен он найти людей, которые тоже нуждаются в таких силах, и когда они соединятся вместе, то каждый из них сможет получить силы от товарищей, так как очень нуждается в этом. И тогда Творец пошлет нам помощь, чтобы смогли бы мы продвигаться путем альтруизма. Шай из Петахтику спрашивает, как себя заставить благодарить Творца?
Что значит заставить, приучить себя? Если он наслаждает меня, то мне не нужны слова, то я внутри себя чувствую, в своем сердце, что он делает мне добро. А если я этого не чувствую, то как я могу восхвалять его? Это будет ложью, если я буду просто говорить это. Да.
Мы в нашей группе поднимаем лохаем один за другого, даем почет. Это не приносит ли это ущерба?
Почему?
Он пишет, что против этого сила снаружи, ту силу, которую он получает снаружи, даст ему горючее. То есть мы как бы желаем этого, мы бежим вслед за этим, как что мы говорим человеку, что ты являешься таким важным, какой ты молодец, посмотри. Так это хорошо, так это является вредом. То есть если ты не используешь здесь, не привносишь сюда силу Творца, ты работаешь ради внешних.
И да, и нет, но привычка все-таки исправляет человека. Мы должны приучить людей к тому, чтобы они делали действия по отдаче, и из этого начинали чувствовать, что чувствовать, насколько это важно для общества, и что общество покажет им правильную реакцию, насколько они важны обществу. Это называется «дающий подарок товарищу должен его об этом оповестить, в этом уведомить». И, конечно, товарищ его благодарит, но это приумножает любовь в мире. И благодаря этому все начинают друг другу отдавать. То, что хорошее отношение со стороны общества заставляет человека тоже быть хорошим, чего в этом плохого? Это не дает ему преодолевать его зло или что?
У него есть горючее.
Он получает горючее от окружения.
Так он пишет о том, что это является вредом, что это как бы яд, который входит.
Если я организовал, то что такое вообще воздействие человека на окружение? Воздействие окружения на человека?
Это хорошо для начинающих, но те, кто уже не являются начинающими.
Для каких начинающих? Ты что ли не начинающий? Да, ты не начинающий, ты еще не начал.
А что же он пишет здесь, что против этого снаружи есть то, что невозможно получить от этого никакой помощи, потому что...
это извне. Это не из группы, которая постоянно должна как раз поддерживать, потому что эта группа является продуктом его усилия. Я получу... Почему тут вы мне сейчас жалуетесь, что у вас нет такого воодушевления, как было в России? Потому что вы не вкладываетесь в группу. Песни, пожалуйста, песни у нас есть. Петь сколько угодно, красивые разговоры. Есть здесь люди, которые наизусть знают цитаты разные, готовы выдавать их, когда надо. И что? Мне жарко или действительно жарко, или мне так кажется? Он там сам заснул. Сам сидит себе в рубашечке. Молодец. Да.
Продолжаю вопрос Чувы. Я должен прийти к состоянию, когда у меня нет горючего, у меня нет того, кто помог бы, у меня только Творец. Необходимо достичь такого состояния, когда группа мне не может больше помогать, у меня нет горючего, несмотря на все лохаймы и почет, которые мне будут давать. Я должен прийти к молитве, к высшей силе. Как я прихожу к этому?
Как тебе к этому прийти, я не знаю, но сначала воспользуйся тем, что у тебя есть. Это называется от любви к творению, к любви Творца.
Но ведь творения дают мне горючее.
Не дают они тебе ничего. Творения не могут дать тебе духовного топлива, кроме как в той мере, в которой ты в них вложишься. Ты не получишь от окружения сил в духовном продвижении, если ты не будешь вкладываться, не будешь вкладывать ту же самую силу в общество, в группу. А если ты получаешь какие-то силы, то это только силы эгоизма. Ты работаешь для того, чтобы, ну, тебя не выкинули, для того, чтобы тебя уважали. Это не духовная сила.
Я должен передавать группе какую-то силу, чтобы она дала мне духовную силу?
Да, и платить за это.
На уроках и так далее.
В твоем намерении, прежде всего, если ты это делаешь. Иначе что ты получишь? А тебе скажут, а, какой хороший парень, какой молодец, так ты будешь бегать, а дальше что? Ну, бегай. И что тебе с этого будет? В другом месте тебе больше заплатят, иди туда. Это что, духовность? Да, Гершон.
Раф, у меня есть два вопроса, можно? Ну, первый вопрос о тексте. Он пишет здесь, что то человек может сделать, что, когда он хочет начинать восхвалять, его сердце закрыто, он чувствует множество потребностей и не может раскрыть свой рот. Советом является идти выше разума и говорить о том, что все является скрытым милосердием, что он не способен видеть то добро и милосердие, которое для него Творец приготовил. Лишь потом, когда он сможет восхвалить Творца, он сможет работать. Над этим. Хотел спросить, что значит сосредоточить это восхваление Творца?
Тебе плохо. Есть проблемы, желания определенные, мысли. Ты злишься, ты ссоришься с разными людьми, с товарищами, и происходят разные случаи. Тебе нужно подняться на уровень, где нет никого, кроме него, и что он добрый товарищ и добро. После того, как ты это делаешь, по расчету, по большим усилиям, по тысяча, ну, в общем, поиск, ты должен искать как. После того, как ты постепенно сделаешь это, когда ты начинаешь это делать, очень важно также понимать, зачем ты это делаешь, потому что ты запутан, или ты плохо себя чувствуешь, или потому что ты боишься наказания, или потому что ты хочешь насладить Творца. Допустим, у тебя есть хорошая, правильная мысль. Но, может быть, не такая уж и хорошая, но не страшно. Ты пришел к состоянию, где ты фактически видишь, что все это от Него, и что в конечном счете Он добро творит добро. Чем? поднимает тебя на более высокий уровень, чем тот, на котором ты был ранее. И таким образом ты продвигаешься. Ты благодаришь Творца за то, что Он сделал. Немедленно ты, конечно же, снова получаешь падение, проблемы, снова ссоришься и снова недоволен этим положением. Каждый раз поднимаешься, опускаешься, и эти счеты каждый раз происходят гораздо быстрее, чем ты можешь их завершить, решить. И что ты об этом спрашиваешь?
Все эти мысли, чтобы не бояться, чувствовать себя хорошо, всякие мысли, которые крутятся у человека.
Так в первый раз ты делаешь это из страха, потому что тебе плохо, потому что ты не хочешь чувствовать этого неприятного ощущения, но когда ты уже стремишься к балансу с Творцом, ты уже немножко начинаешь думать об отдаче. И в следующий раз, когда Он тебе дает отклонение в какую-то сторону, ты уже сам будешь думать, ты будешь думать о том, что хочешь сделать это вместе с Ним, в партнерстве с Ним. В третий раз ты уже захочешь, чтобы Ему было хорошо. В четвертый раз ты будешь это делать реально для Него, по-настоящему, ради того, чтобы Его оправдать, а не потому, что у тебя какие-то свои проблемы, которые тебе доставляют близкие или не близкие тебе люди. И так ты двигаешься все дальше и дальше, каждый раз придерживаясь как можно ближе желания отдачи.
Измерителем моего продвижения является то, в общем-то, насколько быстро возникает мысль доставить ему наслаждение. Сначала это страх, каждый раз это заново, все эти выяснения начинаются.
Эти выяснения могут происходить заново. Измерение заключается в том, насколько я думаю о Творце, думаю ради Творца. Это приходит как постепенное продвижение. Ты не можешь делать этого сразу. Да?
Второй вопрос выходит согласно статье. Мы как бы объясняли это первые два часа урока о пропаганде.
Да-да.
Вы вот этот чертеж там сделали? Там как бы есть давление снаружи, от природы, от Творца? Или же мы создаем наше внутреннее давление вот этими красными стрелками?
Да.
То, от чего я впечатлился, единственная вещь, которая приводит нас к действию изнутри, а не снаружи, это вот эти конгрессы, те места, где мы собираемся, создаем как бы в этом мире такое давление. Это приводит нас к внутренней работе, такому внутреннему давлению, как мне кажется, к личным обязанностям. В общем, вопрос очень простой. Также самая лучшая пропаганда работает, когда человек видит, почему мы не должны совершить какого-то действия, не создадим такую группу, чтобы жить согласно этим правилам, чтобы не собираться, скажем, раз в год или в месяц.
Делайте так с этого момента и далее. В чем проблема?
Физически организоваться.
Зачем тебе физически? Зачем?
Мы думаем, что это единственная вещь, которая действует. То, что мы видим, это действительно работает.
Да, но почему это должно быть физически? Не знаю, почему.
Себе знал, почему. Но это действует. Я могу прийти на конгресс.
Но ты сейчас где?
Сейчас 3 часа я выхожу отсюда. Вы сами сказали, что внешнее окружение воздействует.
Если бы ты не выходил, ты бы никогда не обновлялся. Жизнь так устроена. Ты обязан работать, ты обязан иметь семью. Все ты обязан и всем ты должен. Творец создал эти вещи специально так, чтобы давать тебе возможность продвигаться, а ты хочешь это отбросить. Ты говоришь, я сейчас хочу быть в раю.
Прежде всего, я хочу там быть, в этом раю, но я не хочу это отбрасывать.
Так я тебе повторяю. Я частично был в таком раю с Рабашем, и что? Ты думаешь, что... Как ты можешь продвигаться без страданий, без ударов и без проблем?
Там и тоже будут удары, я просто хотел бы... Я живу вот здесь.
Нет, это просто слова. Дай Творцу делать то, что Он задумал. Не будь умным. Он нас поставил в такую ситуацию, дай Ему работать. Я не вижу никакой другой формы, которая была бы для нас пригодна. Я тебе честно говорю. Если бы вы все время были в таком состоянии, это было бы очень плохо. Очень плохо. Ладно, еще.
Вопрос, который продолжает то, о чем мы говорили на первом-втором уроке. Из Москвы спрашивают, из-за коммунистического воспитания была создана система наказаний, и поэтому остались только самые сильные люди. Что нужно делать в связи с этим?
Будьте сильными. Но без лишнего давления, но следовать нашему уставу, быть сильными в нашем уставе. Тот, кому это не нравится, может уходить. Ничего не поделаешь. Я за то, чтобы, если это в группе, внутри, тот, кто способен, да, он там. Если кто нет, то нет, тот нет. Группа может определять для себя другие законы. Вместо 3 часов заниматься 2 часа или час. Вместо 7 дней в неделю, может быть, 5 дней в неделю. Но если группа что-то решила, у человека есть выбор. Либо согласиться с этим и быть в группе, либо нет. Мы начинаем с очень далекой станции. Все мы эгоисты, все мы очень далеки от того, к чему стремимся.
Вопрос ученика. На конгрессе вы из Перми, на конгрессе вы сказали, что если вы не можете видеть весь урок, лучше смотреть 3-й час, ведь он самый важный. Почему в чувственном мире он не так силен, как статьи Рабаши Балсуляма, лечение книги Зор? В чем, собственно, именно особенность 3-го часа урока?
Да, 3-й час, он самый близкий для начинающего человека. Он для него такой более заманчивый, более понятный, более привлекательный. Тема меняется быстрее. Это не Зор и не ТАСС, и даже не какое-то там письмо Бальсулам или Рабаша. И самое главное для человека чувствовать, что это его, что это относится к нему. Я надеюсь, что из этой 3-й части они перейдут к другим. 3-я часть — наиболее близкая часть для начинающего.
Он пишет здесь, в каждом месте, куда он идет, он ищет, может быть, он найдет какое-то место, кто ему может дать эту силу альтруизма. Как находят эту силу альтруизма?
Средства. С помощью чего человек способен прийти к отдаче. Человек, который начинает работать в распознании действия Творца на нем, находится все время в поиске, в беспомощности. Как мне раскрыть Творца? Чем я привлеку себе Его? Какое чувство я смогу в себе вызвать, как я его пойму разумом, где я распознаю его действия, где они скрываются, зачем они скрываются, как мне повернуть себя, чтобы больше его выделить в его отношении ко мне, неважно, в положительном или в отрицательном, но чтобы было более явным и так далее. Он начинает работать, не знаю даже, как сказать, над тем, чтобы изменить свои формы. И так хочет раскрыть. И это работа. Работа непростая. Занимает, отбирает очень много энергии. Очень много энергии, реально килокалории. И человек находится в очень серьезных усилиях. Это называется бежать за Шхиной, за Святой Шхиной. Раскрывает Святую Шхину. Бежать весь день и всю ночь, пока не начинаем приобретать с помощью этого все больший опыт, пока он не учится тому, как переступать через себя. Творец готовит ему из предыдущей жизни тоже, до того, как он попал в Каббалу, и в этой жизни, где он уже живет в группе, готовит ему всякие сюрпризы. Когда человек видит, насколько он ошибался, например, или насколько его кто-то разозлил, обидел, или насколько унизили его достоинство, и тогда он весь такой уже разъяренный, разогревшийся, и вдруг начинает думать, я же должен работать над тем, что нет никого, кроме него. Где же тут нет никого, кроме него? Я сейчас убью его? Нет, нет никого, кроме него. И тут уже начинается постепенно. Ну, знаете, кто знает, тот знает. Кто нет, тот еще узнает. Правда, Вентура? Да.
Ну, он продолжает здесь, пишет, что когда он приходит в какую-то группу, где все жаждут силы альтруизма, то все получают друг от друга эту силу. Эта группа, куда он приходит, что означает, что все жаждут получить силу отдачи? В чем это проявляется, эта сила отдачи?
Ну, приходят люди, что они здесь забыли? Особого почета у них здесь не будет, денег уж точно нет. Что они здесь получают? В конечном счете их толкает сила, подталкивает сила свыше. И чем она дальше их толкает, чем дальше они продвигаются, тем больше они чувствуют себя все более преданными этому пути. И тогда сила свыше начинает как раз отступать, оставлять их, с тем, чтобы они взяли продвигающую силу от духовного, а не от того, что их подталкивают сзади. Здесь серьезная проблема тщеславия всяких там стремлений и наслаждений, которых нужно остерегаться. А потом группа, да?
В чем он именно берет силу из духовного?
Хорошая или злая сила?
К добру, чтобы продвигаться к духовному, а не ради почета.
Только из единства, иначе это не духовность. Только из единства. Насколько я могу быть в группе для того, чтобы получать от них впечатление. Что такое получить силы? Ты не берешь так, что там ничего не остается. Это мое впечатление от того, как они отдают, как они любят. От того, в чем они находятся. Я начинаю завидовать, когда в первый раз я вижу, думаю, о, Господи, лучше бы я этого не видел. Теперь мне будет больно. Почему я не вижу? Лучше бы они не любили друг друга. Мне будет легче. Я буду спокойнее. Потом я подумаю, нет, я же могу из этого получить силы, я могу впечатлиться этим. Это Это меня так возбуждает. Дай Бог, чтобы это было еще сильнее. Ну, не знаю, это не... Невозможно это так интерпретировать. Это миллионы желаний и мыслей, которые таким образом в нас пробегают. Нужно работать. Но как ты можешь рассказать об этом? Как ты можешь рассказать эти вещи? Это приходит только из опыта. То, что ты слышишь, это тоже. Ну что, запишешь ты себе сейчас это, и что? Ты достанешь записную книжку, это будет вызывать в тебе приближение или сопротивление, или что? Наш путь — это путь чувства. Главное — чувствовать. Чувство невозможно написать, а потом воспроизводить с написанного.
Это понятно, что неважно, что бы я ни сделал, это не поможет. Хотел бы каждый день приходить к каким-то обновлениям на урок. То же самое тело, но внутри было что-то отличное. Что я сейчас должен сделать? Скажем, скоро мы все выйдем. Завтра я хочу прийти сюда новым.
Группа. Рав. Творец. Книги. Нет ничего большего. Кроме как положительные силы, с помощью которых ты можешь определять свое продвижение. Все должны объединяться воедино. Ни один не может быть меньше другого. Все должны быть равны. Иначе этот путь ведет не к цели. Да.
На конгрессе понятно, что кли, где раскрывается нет никого, кроме него, равно тому кли, где, в общем-то, раскрывается Творец. И нет никакой важности Творца, а если есть важность группы. Поэтому понятно, что вся задача человека является пробудить и придать важность товарищам, найти духовное в них. Когда это состояние проходит, я понимаю, что оно проходит так же, как сейчас, скажем, получает новый авиют. Нет другого пути, как можно быстрее прийти к тому состоянию, где мы находим все воодушевление, нашу радость из тех усилий, которые мы приложили ради группы.
Этого недостаточно? Это должно быть ради Творца. Это должно быть в том же самом предложении, в той же фразе. Как прилагать к этому усилия? С помощью того, что мы даем друг другу сил. И все время работаем над этим. И? У этого нет никакого смысла.
Снова возвращаемся к определениям нового авьюта, когда нет никакого, кроме него. Как это связывается?
Если у тебя есть, если находишь в этом хоть какой-то вкус, притяни его к нынешнему состоянию. Не надо к нему возвращаться, но сейчас ты его хочешь раскрыть в несколько раз сильнее. Но предыдущий опыт, чтобы все-таки что-то тебе дал. Только эта повседневная работа, в которой я не оставляю, что нет никого, кроме него. Это должно быть в любом действии, внешнем и внутреннем. Я его хочу видеть. Это называется бежать за святой шхиной. Раскрывать его действия. Да, дедушка.
Микрофон
дайте ему.
Хотел бы спросить в связи с понятием «внешнее», является ли каждый фактор, который подслащает мой эгоизм, является внешним фактором, как, скажем, из нашей, скажем, всякие круги, которые находятся на нашем пути.
Не знаю. Внешний, внутренний. Внутренний — это тот, кто соединен со мной. Он называется внутренний. А тот, кто еще не направлен на соединение, называется внешним. Да.
Хотел бы задать вопрос Янива. Он говорил о том, что поднимает Лахайм, и мой эгоизм при этом чувствует поддержку. Является ли это тем подходом, что как бы я получаю это от внешнего, от внешних, если это развивает мой эгоизм?
Не надо обращать внимание, чего плохого в том, чтобы ухаживать за эгоизмом. Каждый раз, когда мой эгоизм подпрыгивает, усиливается, я тоже радуюсь. Это продвижение, это прогресс. Пока что отрицательный, но над ним уже можно строить положительный прогресс. Только от подъемов и падений. На самом деле от падений и подъемов. Да, Муша? Последний.
Все-таки, как необходимо сделать это сочетание между внешним и внутренним? Ведь постоянно мир устроен как пирамида. Есть постоянно такие, которые больше учатся, больше принимают на себя обязанности, есть, которые меньше этим занимаются. Также и во всех других областях, в армии, в здоровье, в музыке, неважно.
Где. Ну и что?
Как, с одной стороны, как бы относиться правильно к тем людям, которые находятся на пути, или же это их желание, с одной стороны. С другой стороны, не слишком заставлять их, не вынуждать их к чему-то.
Как во всем мире, в группе тоже есть все типы людей. Нет гомогенной, абсолютно гомогенной группы. Такого быть не может. Есть самые разные люди, и нужно дать место каждому. Не давить. Обязывать — да. Внешний порядок группы все мы должны соблюдать, а внутренний — каждый по своим внутренним свойствам. Да.
Что такое внешнее? Мне, скажем, не мешают люди, скажем, десятки тысяч людей, которые смотрят нас. Мне не мешает, что это приходит два раза на урок, или один раз смотрит урок, или слушает наш урок раз в неделю.
Мне тоже не мешает, но пусть он знает, что этого недостаточно для правильного продвижения. Что есть люди, которые сильнее продвигаются. Может, это его привлечет, а может быть, нет. Может быть, это и есть его форма. Может быть, те два раза в неделю, что он слышит последний час урока, читает иногда блог, и только на конгрессах как-то старается. Может быть, кому-то этого и достаточно?
Да.
Человек может судить о себе. Человек. Но он все-таки должен видеть пример, что другие преуспевают больше. Чтобы он не думал, что это все. А он тогда говорит: мне этого достаточно. Тогда он уже отвечает за то, что с ним происходит. Мы должны подать пример и стремиться к самому наиболее высокому состоянию. Цель заключается в том, чтобы 24 часа в сутки Исраэль, Тор и Творец едины были в человеке. Неважно, сколько часов в день он занимается. Просто чтобы склонность к раскрытию «нет никого, кроме него», и что он добрый, творящий добро, была бы постоянным стремлением, и стремление к единству было бы постоянным. И так они будут идти вместе, без каких-либо границ. И на этом закончим пока.
У нас есть сообщение перед окончанием. Сегодня у нас кампус Кабалы приглашает вас в четверг на празднование Хануки. Это будет происходить по всем отделениям нашего кампуса, по всему Израилю. Сейчас посмотрим клип об этом событии. 2-2, дупель. Что ты плачешь? Я очень разочарован. Закончились все мероприятия. Что же сейчас делать? Что это? Это волчок. Посмотри, покрути это. Видишь, я тебя сейчас выведу из твоих своего настроения. Еще раз, крути. Как здорово выйти из Египта. Посмотри, как я еще раз это сделаю. Это тоже чудо выхода из Египта. Что это за чудеса все сейчас? Это будет сейчас мероприятие по всему Израилю. Празднование Хануки. Одновременно люди будут праздновать во всех отделениях. Кампус Кабалалам приглашает вас на празднование Хануки в духе Кабалы. Четверг, 13 декабря, без 15:07, во всех отделениях кампуса Кабалалам, Кабала народа в Израиле. Крути, крути его. На аре. Здорово. Да, записи и получение информации обращайтесь к нам на сайт. כמה רוצה הלב לאסוף ולאגור על גבו של החמור אין אדם נפטר מהעולם הזה וחצי תאוותו בידו כשהלב מחליט שרוצה אלוקות דרך חוצה מגלה חברות ושם הוא יוצא הגלות והופך את הנסתר לגלוי כשהלב מחליט שרוצה אלוקות דרך קבוצה מגלה חברות ושם הוא יוצא מתוך הגלות והופך את הנסתר לגלוי הלב חפץ תמיד לממש את הרצונות למלא את כל הגחמות כך ברא אותנו הטבע עם כל הרצונות והתכונות כשהלב מחליט שרוצה אלוקות דרך קבוצה מגלה חברות ושם הוא יוצא מתוך הגלות והופך את הנסתר לגלוי כשהלב מחליט שרוצה אלוקות דרך קבוצה מגלה חברות ושם הוא יוצא מתוך הגלות והופך את הנסתר לגלוי ללו 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 והופך את הנסתר לגלות